Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. Исследуйте Писание. О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей.
Сегодня, дорогие слушатели, у нас очень много писем, и эти письма с одним и тем же вопросом. Вопрос о идолопоклонстве. Я уже много раз останавливался на этом вопросе и отвечал слушателям. Многие слушатели я прекрасно понимаю, потому что многие слушатели являются православными верующими, и им эти изображения, и особенно иконы, дороги. Но как бы они ни были дороги по своей традиции или же религиозной культуре, православия, все же не это важно, а важно то, чему учит нас Слово Божье. Недавно я прочитал статью отца Сергея из города Киева. Отец Сергий ведет реформированную православную церковь Христа Спасителя. И недостаточно, видимо, то, что я уже отвечал. Так что я отвечу словами этого священника православного, который пишет так. Как возникло почитание икон в церкви? Ведь в Библии, Слово Божье, оно прямо и категорически запрещено. Написано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли». «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель». Книга Исход, 20 глава, а также Второзаконие, 5 глава. И Ветхий, и Новый Заветы, все Писание говорит однозначно, что поклонение изображениям, по-гречески «иконос», страшный грех против Бога. Он сам говорит: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам», то есть иконам, идолам. Исход, 42 глава, 8 стих. «Ведь до ревности любит дух, живущий в нас». Читаем в книге Якова, в 4 главе, 5 стих. Друзья, первые 200-300 лет своего существования христианство было чисто от всяких икон. На рубеже 3-4 столетий стали в церквях гностиков христиан на Востоке использоваться некоторые живописные изображения. Еще во второй половине 3-го столетия некоторые епископы, а особенно гностики, стали снисходительно относиться к этому новшеству как к хорошему средству для привлечения язычников в христианство. Ведь многие философы до того главным обвинением в адрес христиан выдвигали атеизм, так как они не имели абсолютно никаких изображений, которым бы поклонялись. Любая религия Римской империи это знала, но первохристиане были истинно православными, так как поклонялись Богу в духе и истине. Православие, православие – это значит правильно славить Бога. Именно такой смысл вкладывал в это слово византийский император Феодосий, произнесший его впервые в конце IV века. В 305-306 годах в Эльвире проходил собор священнослужителей церквей с разных регионов Римской империи, и на нем однозначно было решено впредь никакой живописи икон в церквях не иметь. Ведь новообращенные язычники часто начинали потихоньку поклоняться иконам. Византийский историк Евсений, это IV век, Епифаний Кипский, V век, и многие другие отцы ранней церкви выступали категорично также против проявляющихся на Востоке изображений Иисуса и тем более поклонения этим иконам. Но византийские императоры постепенно все же вводили живопись в церкви. Для чего? Политикам нужно было не библейское живое христианство, но государственное, мертвое, подконтрольное, религиозно-мафиозная, коррумпированная структура во главе с рабовладельцами, епископами и марионеточными царствующими, но не правящими патриархами. Подобную систему ритуального христианства часто называют церапапизмом. Это система взаимоотношений церкви и государства, когда церковь превращается из невесты Иисуса в проститутку различных политических структур, императоров, царей, генеральных секретарей, диктаторов и президентов. Неважно, кто стоял наверху церкви, блудница-позорница красоту свою и раскидывала ноги свои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния свои, как читаем у Иезекииля в 16 главе. С 4 по 8 столетия не прекращались споры богословские и на Востоке, и на Западе о том, нужны ли иконы в церкви или нет, хотя на протяжении почти всех этих 500 лет и то, и другое мнение считалось приемлемым. Некоторые церкви имели у себя живопись, а многие, особенно на Западе, от нее однозначно отказывались. В VI веке ярым сторонником икон был Леонтий, епископ неапольский, который считал, что даже поклоняться иконам допустимо ради тех, чьи изображения на них. Но против него категорически выступил Филоксен, епископ Иерапольский, который даже приказывал уничтожать те живописные изображения, что были в некоторых подчиняющихся ему церквях. Слушатели, так пишет в своей статье епископ Сергий из православной церкви из города Киева. Я продолжу это чтение, эту медитацию, это размышление о иконопоклонении. И на вопросы слушателей, которые так часто к нам приходят, я уже много раз отвечал на них, но сегодня отвечает на эти вопросы, на эти письма, отвечает один из священников православной церкви из города Киева. Я продолжу этот ответ в нашей следующей программе «Библейские лекции» в отделе «Обзор почты». Ну, а теперь, друзья, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я приглашаю вас оставаться на нашей волне. Друзья, дорогие, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень рад был с вами встретиться сегодня. И мы продолжим изучение книги Откровения, глава 9. Надеюсь, ваши Библии уже открыты, и также ваши блокноты, чтобы вести для себя лично записи, ставить вопросы и изучать вместе Священное Писание. Итак, 9 глава книги Откровения, друзья дорогие. Это чудеснейшая книга, из всех книг, которые мы встречали. В ней апостол Иоанн хочет передать человеческим, конечно, языком вещи, трудные для человеческого воспринятия. Он хочет передать нам реальность того, чего мы еще не переживали. И поэтому имеется трудность в объяснении самых обыкновенных и простых вещей, с которыми мы еще не успели встретиться. Что было бы, если бы кто из вас захотел дать объяснение людям, ну, скажем, первого века нашей эры о автомашинах, о самолетах, о пароходах, об атомной бомбе, ну и тому подобное? Не приняли бы они нас за сумасшедших? Для нас слово «самолет» дает нам ясное представление об этих летающих машинах. Но человек, никогда прежде не слышавший о самолетах и других делах или других техниках, которые мы сегодня встречаем, вдруг увидевший летающим это чудовище, едва ли смог бы описать его в понятных для нас выражениях. Возьмите другое слово – Бог. Для верующего человека в нем заключен его наивысший авторитет и все то возвышенное, к чему стремится его сердце. Бог – это его Создатель, его жизнь, его Спаситель, его надежда, радость, упование. Это источник сладостной любви и вдохновения. А для человека неверующего слово «Бог» – это лишь пустой звук, не содержащий в себе ничего достойного его внимания. Верующий, переживший рождение свыше от Бога, никогда не сможет объяснить неверующему человеку то трепетное благоговение и радостное восхищение, которое рождается в нем при мысли о Боге. Христова жертва искупления, принятая им, рождает в нем реальность новых переживаний, освобожденной от греха души. И это событие в его жизни навсегда останется непонятным для неспасенных людей. Вечная благодарность Богу за дар спасения, за восстановление искупленного грешника в правах наследника Божьего Царства также непонятно неблагодарным душам. Для подозрительного и всем разочарованного человека всякий луч надежды в сердце другого кажется ему нестерпимым. Он будет стараться ранить сердце другого так, чтобы и тот потерял всякую надежду. Так, например, рождается атеизм. Это злая, беспощадная сила, борющийся против всякой надежды и всякой истины на жизнь вечную. Для атеистов Бог не вызывает умиления, но приводит их к раздражению, к гневу и к ненависти со всем верующим. В Библии эта сила названа сатанинской силой, потому что она духовно убивает человека, разбивая в нем всякую веру в Бога. Если мы и сейчас будем говорить о не совсем знакомых для нас, для вас вещах, пусть они не вызовут у вас, дорогие слушатели, обратной своему назначению реакции. Я убедился из опыта личной жизни, что все написанное в Библии верно и не подлежит никакому сомнению. Нужно только надлежащим образом воспринять эти вещи, чтобы они послужили нам на пользу, а не на вред. О двояком воздействии Слова Божия на людей писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам во второй главе. Там написано: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Потому что мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Дорогие слушатели, Слово Божье нужно воспринимать с верой, как исходящая от Бога, а не от людей. Тогда она будет полезна для нас. В противном случае вы будете действовать во вред себе. В 9 главе книги Откровения мы встретимся с трудными для объяснения местами, трудными не потому, что они являются таковыми, а потому, что их понятие для нас довольно ново. Верующие, знающие Библию, могут проследить их происхождение, идя по страницам Священного Писания. Иоанн описывает то, что он видел в действительности, не стараясь давать объяснение тому, что он видел. Так и мы, друзья, постараемся воспринять все, как оно написано. Мы прочтем первых два стиха из 9 главы. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падающую с неба на землю, и дан ей был ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Звезда, падшая на землю, это один из ангелов тьмы. Не исключена возможность, что им был сам сатана. Для такого предположения мы имеем достаточное основание в Священном Писании. Пророк Исаия в 14 главе пишет о падении сатаны следующее: «Как упал ты с неба, денница сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Друзья дорогие, ангелы в Библии часто называются звездами, потому что от них исходит сияние. Сегодня звездами называют, как вы знаете, артистов, которые в самом деле очень часто не являются самым лучшим из общества, а являются часто самым развратным общества. Павел апостол пишет: «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Второе послание Коринфянам, 11 глава. А низвержение сатаны с неба на землю говорится в 12 главе книги Откровения. Что же, слушатели, что же сделает сатана, будучи сброшенным на землю? Он откроет, написано, он откроет кладезь бездны, и оттуда своим духом тьмы наполнит всю землю. Кладезь бездны – это царство духовной тьмы. Все в этом царстве направлено к тому, чтобы мучить людей. В этом царстве сосредоточено все то, что причиняет страдания, что заставляет людей страдать. Вспомните случай, когда Бог отдал Иова в руки сатаны для испытания. Да, слушатели, Господь Бог разрешил сатане подвергнуть Иова всевозможным мучениям, только душу его сохранить, чтобы Иов не умер, потому что Господь прекрасно знал, какова жизнь Иова. И как Иов мог снова посвятить свою жизнь Господу Богу, прошедший все эти всевозможные мучения и испытания. Подобным мучениям будут подвержены и люди на земле. Мы прочитаем далее стихи 3 и 4, где говорится: «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Здесь, друзья дорогие, Иоанн употребляет, как вы видите, символический язык для описания этих чудовищ, которые настолько ужасны, что другим способом их нельзя представить. Это, например, саранча, но она имеет необыкновенный вид и характер. Она не есть зелени. Обыкновенная саранча не имеет над собой царя, как это. по виду она была похожа частично на льва, частично на коня, частично на лошадь, частично на скорпиона и частично на человека. Это что-то чудовищное. Что же мы можем знать об этой саранче, если она все еще находится под ключом Божьим в мрачной бездне, куда нельзя проникнуть ни богословом, ни фотографом, ни журналистом? В 5 стихе описаны мучения от этой саранчи. «И дано ей не убивать их, то есть людей, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Слушатели, некоторые склонны думать, что этой саранчой будут люди. Усилиями военной техники уже изобретены индивидуальные летательные аппараты, и сатана может легко завладеть этим изобретением, а в злых людях, конечно, одержимых демонами, никогда не будет недостатка, они всегда охотно будут исполнять волю лукавого. С другой стороны, описание нейтронной бомбы, способной умерщвлять только людей, не причиняя вреда растительному миру, вполне соответствует описанию саранчи. Но как бы то ни было, слушатели, все эти предположения неприменимы здесь, потому что саранча, как вы видите, обладала неземной способностью различать тех людей, которые не имеют печати Божьей на челах своих, от тех, которые ее имеют. Главным же заданием саранчи было мучить людей. Не убивать их, слушатели, не убивать, а именно мучить. Укус, как вы знаете, укус скорпиона настолько мучителен, что укушенный им человек извивается как бы на огне, перенося неимоверные страдания. Здесь, как вы видите, саранча даст возможность людям предвкусить мучение ада. Это приведет к тому, что в те дни люди будут искать смерти. Да, люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Это, слушатели, это еще одно подобие адских мучений, от которых нельзя избавиться смертью, нельзя избавиться бегством в забытье. Огненные мучения будут казаться бесконечными, но им придет конец, потому что саранча будет мучить людей только 5 месяцев. Адским же мучением не будет конца. Вы, наверное, спросите, зачем все эти мучения? Если люди добровольно не обратятся ко Христу, то неужели Бог насильственно будет обращать людей? Большинство из этих казней будет совершаться не с целью повлиять на людей, чтобы они приняли Иисуса Христа. Мучение – это естественное состояние человека, несущего наказание за свои грехи. Мучение грешников – это неизбежное следствие осуществления Божьей справедливости в их жизни. Во время благодати люди с презрением отвергали спасение Христово. Теперь они расплачиваются за свои грехи. Но это лишь, как вы видите, это лишь слабое напоминание им о той великой расплате, которая предстоит им после осуждения их судом Божьим. Дорогие слушатели, здесь, как вы видите, здесь действует обыкновенная справедливость. Но и она наполняет сердце ужасом. Когда же грешники станут на суд великого дня и будут осуждены на вечные мучения, тогда только они поймут, что они потеряли много, что они потеряли, отвергнув спасение Христово, самое важное. И для них начнется новая действительность в полной разлуке с Богом. Мои дорогие слушатели, пусть этот день не застанет вас еще не спасенными. Пусть не застанет вас далекими от Христа и чуждыми Богу. Христос и сегодня стоит у двери вашего сердца, стоит и стучит. Отворите ли вы ему дверь вашего сердца? Отворите? Все зависит от вас лично, дорогой слушатель. Если вы откроете ваше сердце, он войдет к вам. И он, написано, сделает свою обитель и будет жить с вами. Он будет управлять вами, слушатели. Вы скажете: нет, я хочу быть свободным. Слушатели, выше мы читали, что свободным вы никогда не будете, потому что кто-то все-таки будет управлять вами. Если не Христос, тогда князь этого мира, сатана. Если не Христос, тогда грех будет владеть вами, дорогие слушатели. Лучше все-таки оставить жизнь в руках Господа Бога, который в самом деле знает прекрасно, как управлять нашей жизнью. Потому что Он родил нас, Он дал нам жизнь, Он является жизнедателем, и Он дает нам жизнь новую во Христе Иисусе, если мы примем Его, если мы уверуем в Него. Так что, слушатель, отдайте ваши жизни, отдайте вашу жизнь личную Господу Богу, пока есть еще время. И вы не будете чуждыми Богу, вы будете, написано, детьми Божьими. Если вы уверуете, если вы Его примете, тогда написано, Он даст вам власть быть чадами, то есть детьми Божьими. И вот Христос стоит еще у двери, стоит, стучит, и все зависит от вас. Все зависит от каждого человека, дорогие слушатели. Я говорю то, что говорит нам Священное Писание. И моя обязанность предупредить вас, слушатели. Я не стараюсь напугать кого-то. Я лишь говорю то, что когда-то сам лично пережил, что я был погибшим, я был не спасенным, и Христос сотворил во мне свою обитель, когда я открыл добровольно мое сердце Ему. И ежедневно мы зачитываем тысячи писем, зачитывали мы в наших программах. Ежедневно я зачитываю каждый день одно письмо. Наших программ уже очень много вышло, и в каждой программе мы свидетельствуем о том, что Христос делает новую обитель в жизни человека, если человек открывает свою дверь. Пусть Господь поможет вам, и пусть Господь благословит вас в этом великом, великом решении, друзья дорогие. Итак, дорогие друзья, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне, в это же время, друзья, а именно 18 часов 45 минут по московскому времени, на волнах 25 и 31 метр с понедельника по пятницу. У микрофона с вами был Александр Захария. Желаем вам самого хорошего. И до следующей встречи. До свидания.